Продолжаем прямой эфир. Сегодня в честь 55-летней годовщины с даты начала культурной революции в Китае мы обсуждаем этот период в истории Поднебесной и не только его, и последствия. С нами на связи по-прежнему руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая Института Дальнего Востока РАН, доктор экономических наук, профессор Андрей Островский. Андрей Владимирович.
Да, я.
Угу. А вот с точки зрения функционирования КПК, да, Коммунистической партии Китая, сейчас можно провести параллели между нынешним периодом и временами правления Мао? Сейчас власть в КНР не сосредоточена в руках одного человека?
Нет, я бы не сказал. Угу. И тогда, по большому счету, она не была полностью сосредоточена в руках Мао Цзэдуна, хотя его контроль за партии был довольно серьезный. Дело в том, что вот как раз культурная революция, она и была свидетельством того, что Мао Цзэдун не контролировал всю ситуацию в партии, поэтому и организовал культурную революцию. То есть создание две группировки было в партии, и, собственно говоря, для того, чтобы победить, он в этой борьбе, внутрипартийной борьбе, он и организовал, по сути дела, культурную революцию. Сегодня ситуация выглядит совершенно по-другому. Если тогда, в 60-м году, в экономике Китая все было плохо, после большого скачка особенно, то и жизненный уровень был, Китай занимал где-то там 170-е место где-то по жизненному уровню в мире. Сегодня Китай один из лидеров, и китайский народ, в общем-то, имеет достаточно много хорошего. Особенно, я имею в виду, и зарплаты, и пенсии, и производство продуктов. И Китай на сегодняшний день является явно мировым уже лидером. Особенно Си Цзиньпина, вот эта программа, даже, точнее, экономический поезд шел по пути, называется «Китайская инициатива», она достаточно серьезно охватила уже весь мир. И, собственно, вот эта модель, судьба, как говорится, что для всех судьба, единая судьба одного человечества, эта точка зрения, позиция Китая, она приобретает все больше и больше авторитет в мире. То есть позиция Китая в мире вот сегодня и то, что было в годы культурной революции, и позиция КПК – это принципиально разные вещи. То есть ситуация очень сильно изменилась за это время. И, насколько я понимаю, роль Си Цзиньпина сегодня не, скажем так, не оспаривается, как оспаривалась в те годы роль Мао Цзэдуна. Вот, я не имею в виду даже на территории не только в Китае, но и в партии. Вот, Си Цзиньпин сейчас ясно признается лидером, и не случайно. Если, например, еще лет 10 назад считал, что вот 2 года посидел, 2 срока руководитель КПК, и достаточно. Это имеется в виду и Ху Цзиньтао, и Дзян Цзэминь. То Си Цзиньпин, видите, ему продлили до бесконечности, сколько хочешь, столько и сиди. Вот и как до тех пор, сколько выберут для народ, скажем так. А народ выбирает это в начале съезд Коммунистической партии Китая, который состоится в 1922 году. И затем сессия в СНП, где избирают председателя Китайской Народной Республики.
Угу. А какую политическую систему сейчас выстраивает Китай? Как умело удается сочетать социализм, рынок и китайскую культуру древнюю, тоже не забывать при этом?
Ну, конечно, нет, да что забывать. А она одно другого не исключает.
Социализм, ну, а рынок, во времена культурной революции культура. Исключалось же?
Во время культурной революции, понимаете, там были совершенно другие цели и задачи стояли. Я же сказал, что культурная революция – это борьба двух линий внутри Коммунистической партии Китая.
Вот. И с использованием всех возможных инструментов.
Они служили как бы инструментом Мао Цзэдуна в борьбе за власть. Сегодня для этого ничего не требуется. Позиции Си Цзиньпина, они достаточно серьезные. И позиции Китая в мире тоже достаточно серьезные. И в этой ситуации Китай сейчас занимается в основном пятилетки очередные. Вот 14-я пятилетка сейчас будет поставлена задача, так сказать, обогнать Соединенные Штаты Америки. И если они будут и так дальше развиваться, как развивались до недавнего времени, если они будут выполнять намеченные задачи, причем задачи, хочу заметить, у них не, скажем так, не плановые, не административные, а индикативные планы. То есть планы установлены, но можно выполнить, можно не выполнить, получится, не получится, понимаете? Как, собственно, в Японии, как в Соединенных Штатах Америки, как на Тайване. То есть так называемые индикативные планы. То есть планы должны быть у любой страны. Но другое дело, планы одни исполняются, а другие не исполняются. У нас были так называемые директивные планы, которые надо было выполнять. Секретарь, любой директор завода, который не выполнил этот план в Советском Союзе, он запросто на следующий год слетал с работы. Даже не год, а следующий день. На бюро обсуждали на бюро, там, допустим, обком, райком, там, в зависимости от подчиненности предприятия, и принималось решение по итогам исполнения плана предприятия, что надо укрепить руководство, освободить от занимаемой должности и назначить кого-то другого. В Китае ситуация примерно такая же, но с некоторым исключением. То есть Китай самое главное на сегодняшний день – это именно вот обеспечить, как говорится, рост жизненного уровня населения. Самая главная задача. Ну и, соответственно, исходя из этой главной задачи, повышение жизненного уровня населения, идут следующие все основные задачи. Это культура, образование, наука, здравоохранение, промышленность, сельское хозяйство, экология. По экологии Си Цзиньпин очень много внимания уделял экологии за последние 10 лет, насколько я знаю. Потому что в 2005 году с экологией в Китае стало совсем плохо. То есть там озера, которые были голубого цвета, стали ядовито-желтого. Это я собственными глазами все видел.
А что касается национального и культурного разнообразия на территории Китая, в этом власти видят какую-то проблему или, может быть, угрозу вот строящейся системе?
Ну, вы знаете, в свое время в 92 году у нас нашему институту дали заказ специальный провести сит-анализ, по итогам которого надо было сделать вывод, что Китай скоро развалится. Поскольку Советский Союз развалился, ну, соответственно, и Китай тоже вроде как бы тоже пойдет по этому пути. Мы провели сит-анализ целый день, сидели в кабинете в зале ученого совета. Вывод был такой, один единственный риск, который был в этом плане, это национальное. Это Тибет и Монголия внутрь, и Монголия. Тибет, Монголия и Синьцзян. Вот. А все остальное мы сделали вывод, что все... Вряд ли Китай развалится в ближайшее будущее. Хотя наверху этим результатом сит-анализа были, насколько я знаю, сильно недовольны, и нам вот сразу срезали финансирование. Вот. Это вот я очень хорошо помню. И оно, проблемы возникли очень серьезные. Вот. А что касается Китая, то я сказал, что 94% населения Китая – это ханьцы. Лица китайской национальности. Основные 6% – это не китайцы. Причем самое крупное меньшинство – это джуаны, 18 миллионов. Все остальные существенно меньше. Там вот уйгуры, о которых очень много говорят, их 10 миллионов всего, уйгуров. Они в основном проживают компактно в Синьцзяно-Уйгурском автономном районе. Кто-то проживает в соседней провинции Ганьсу, вот, кто-то проживает где-то там в Ниньцзяхуйском автономном районе, но основная масса уйгуров, 10 миллионов, они проживают исключительно в Синьцзяне.
Но действительно власти преследуют цель перевоспитать их и как-то вот...
Да никто не преследует цель. Я просто в Синьцзяне, не только в Синьцзяне, я и в Тибете был, и во внутренней Монголии. Никто никуда не преследует цель. Вот другое дело, что вот эти вот люди, как говорится, национальное меньшинство, они получают подготовку, изучают китайский язык, и затем идут на руководящие должности в эти вот в автономные районы. Те же самые уйгуры, те же самые тибетцы, те же самые монголы во всех территориях. И все потом они руководят разными там уездами, округами, ведомствами.
Угу. А это на добровольной основе делается?
На абсолютно добровольной основе. Хочешь учись, не хочешь, не учись. Кто-то. Но понимаете, в чем дело? Например, монголы хотят учиться, тибетцы хотят учиться, а уйгуры почему-то не очень хотят. Но я не знаю, с чем это связано.
Не очень хотят, привыкли, приходится заставлять в таком случае?
Ну, почему же? Есть люди, которые и не хотят, и которые сами хотят учиться. Почему? Там разные есть. Просто другое дело, что есть огромная масса уйгуров. Например, если брать социологические обследования по Синьцзяну, то именно среди уйгуров большая часть, как раз именно там находится большая часть людей, которые не хотят проходить переквалификацию и обучение. Ну, сидят, ну, им хорошо у себя в этих самых своих там этих аулах, в своих селах. Ну, зачем учиться-то? Вон идет к этменям, там чай пьет, шашлык делает, тандури, самсу делает. Ну, зачем учиться? Угу. У нас то же самое, есть такие люди и в Советском Союзе, и в России, и за рубежом. Просто другое дело, что есть люди, которые стремятся чего-то узнать, а есть люди, кстати, ну, получить образование какое-то, руководить чем-то, а есть люди, которые, ну, которым хорошо и так.
И остается у нас полторы минутки, я надеюсь, хватит на ответ. Недавно власти Китая разрешили заводить семьям третьего ребенка. С чем связано это? Верно. Какую социальную политику проводит власть?
Связано это с тем, что посчитали сейчас структуру, была перепись, поселение было по 2020 году проведена по состоянию на 1 ноября 2020 года. И выяснилось, что по возрастной структуре выбывает вот это вот население, выбывает пенсионный возраст, а вот это замещать от населения не хватает людей. И через какое-то время, сейчас пока хватает, а вот если в 2030-35 году возникнет проблема, а кто работать будет. И поэтому сейчас приняли решение вообще отказаться от всех этих ограничений по рождаемости. Хотя еще в конце 20 века китайские демографы посчитали, что линия судьбы китайской нации 1 600 000 000 человек, что хватит вот этих природных ресурсов в Китае хватит на 1 600 000 000. Сейчас 1 411 000 000. То есть запас есть, поэтому можно еще дать команду, рожать сколько хотите. Но дело в том, что это не так все просто. Многие семьи уже не хотят иметь второго ребенка. Одного ребенка достаточно. Все, цены дорожают, цены растут. Все дорожает, образование дорожает, питание дорожает, одежда дорожает, обучение дорожает. Нужны льготы какие-то для того, чтобы люди имели хотя бы второго и третьего ребенка. У нас точно такая ситуация, вы не думайте. У нас же тоже сколько у семей в среднем? Коэффициент воспроизводства 2,1. У нас от силы 1,3, в Китае 1,5. Понимаете, а надо, чтобы 2,1 было.
Угу.
Не меньше двух детей в среднем в семье 2,1 должно быть. У кого-то 2, у кого-то 3. А у нас в среднем, вот у вас сколько детей в семье?
У нас я один, у меня нет.
Ну вот, ну и все у вас большинство так.
Андрей Владимирович, к сожалению, закончилось время у нас. Спасибо большое. Андрей Островский, руководитель Центра экономических и социальных исследований Китая, Института Дальнего Востока РАН, был с нами на прямой связи.